13:15. Мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в ней гостит наш товарищ и друг Андрей Бельжо, художник, журналист, общественный деятель, не побоюсь этого слова, писатель.
Пусть так.
Да, пусть так. Андрюш, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Я думаю, что у нас сегодня программа будет носить такую форму особого мнения, да, поскольку слишком много событий происходит вокруг. Мне было бы интересно, как на них смотрит, на эти события Андрей. Тем более, как я поняла, Андрей предпочитает сам смотреть на события своими глазами, а не делать выводы по тому, что показывают по телевизору или рассказывают по радио.
Ну, да.
Но это моя мягкая подводка, да, к тому, да. К твоему посещению центра Евгения Ройзмана.
Да.
Ты об этом писал, у нас на сайте был твой текст, в блогах висел, и мне кажется, это очень важно, с этого я бы начала. Вот это вообще поговорить сегодня на эту тему, вот это правда и неправда, из чего складывается правда, да? Кому выгодна неправда? Можно ли, в принципе, сегодня до такой степени извращать действительные события с помощью телевидения, любых других средств массовой информации? Ну, собственно, даже вот сегодня мы сейчас говорим на фоне событий трагических, которые происходят на Кубани, в районе Новороссийска, Геленджика, и вот трагическая история с городом, которого, по-моему, уже и нету, как многие пишут его жители у себя в социальных сетях, в городе Крымске. Но при этом пока еще как бы полной картины событий официальные средства массовой информации нам не дают. Давай мы начнем все-таки тогда с Ройзмана.
Да.
Во-первых, да, я напомню, что Евгений Ройзман, я думаю, что известно это имя нашей аудитории. Крупнейший наезд за последнее время сейчас произвела власть на то дело, на те структуры, которыми Евгений Ройзман руководит у себя в Екатеринбурге. Это известный его «Город без наркотиков».
Да, фонд.
Фонд
без наркотиков.
Да. Ну, давай, расскажи, как, во-первых, ты попал? У тебя была плановая поездка? Что это такое?
Ну, плановая. Я поехал в Екатеринбург в рамках серии моих поездов в города. Называется это «Визит Бельжо». Я приезжаю на 3 дня в город для журнала «Вокруг света». И пишу, и рисую, как это было раньше, из блокнота художника. Я рисую там какие-то памятники, там, ну, в общем, что мне хочется. Да? И получается такой разворот с моими рисунками и моими впечатлениями о городе. Что я смог увидеть за 3 дня, почувствовать, понять и так далее. Это не глубокий анализ там, архитектуры, искусства и так далее, а вообще вот такие чувственные, что ли, зарисовки. Ну, коль скоро я оказался в этом городе, я захотел увидеть этот центр Евгения Ройзмана, про который давно слышал и заочно отстаивал его, просто исходя из того, что если никто не занимается борьбой с наркоманией, о чем я говорил давным-давно, да, я говорил о том, что есть такое понятие эпидемия. Если в доме появился в подъезде наркоман юный, то жди, что в этом подъезде все остальные юные станут наркоманами, а дальше все подъезды и весь город и так далее. И если в этом никто не занимается, то кто-то должен заниматься, и, зная Ройзмана заочно, я представлял себе, что вот этот человек...
А ты с ним не знаком?
Нет, сейчас уже знаком.
Нет, до этого?
До этого был не знаком. Я просто захотел увидеть. Кто-то там в интернете написал, я сразу оговорился, что для идиотов, которые считают, что все делается за деньги, не представляют себе, что человек может совершать какой-то поступок, исходя просто из своей гражданской позиции и любопытства. Я позвонил Ройзману, телефон его мне прислал мой друг Игорь Свинаренко. Я позвонил, и мы встретились с Женей, просто провели с ним 3 дня. Буквально. И он меня повез в этот... Ну, сначала он показал мне то, что называется офисом, где работают ребята, которые прошли через этот реабилитационный центр. Я писал там, что там вот парень на компьютере показывал мне всю... Ну, не всю, конечно, вся картотека гигантская, но как-то выборочно, у которого на руке вот вместо вен жгуты, да, и Женя мне сказал, что с трудом спасли ему руку, потому что руку, по идее, надо было ампутировать, потому что начинался уже гангрена и так далее, и так далее. А дальше поехали с ним в реабилитационный центр, где он сказал, опять же, людям, которые там работают, это тоже бывшие наркоманы, что покажите Бельжо все, что он захочет, и никаких секретов от него нет. И вот я смотрел и картотеку на компьютере, я заходил в так называемую, ну, в психиатрии это называется наблюдательная палата. То есть, когда поступает душевно больной в состоянии так называемого психомоторного возбуждения, он находится в наблюдательной палате. По-другому не бывает в психиатрии, где бы эта психиатрия ни находилась, в Швейцарии или там, не знаю, в Зимбабве. Так должно быть. Наблюдательная палата, где сидит санитар, и смотрят за больными. Если у больного сильное психомоторное возбуждение, то его вынуждены фиксировать. Это называется фиксировать.
Привязывать к кровати?
Привязывают к кровати, да. Существуют специальные методы. Это, конечно, выглядит страшновато, но нет другого пути. Нет другого пути. Например, в мою бытность я зашел в наблюдательную палату. Все боялись туда зайти, потому что в середине палаты стоял молодой человек двухметрового роста и 150 килограмм веса и держал над головой металлический стул. А я был дежурным. И ничего, мне надо было как-то его успокоить. Ему не могли сделать даже укола. И я зашел в эту наблюдательную палату и мягкими разговорами уговаривал его, подходил к нему. Он мог ударить меня металлическим стулом по моей лысой башке, и сегодняшней передачи бы, наверное, не было. Вот. Поэтому это наблюдательная палата. Да, там скученность. Да, там двухъярусная кровать. Но в этой же палате есть туалет. Никто под себя не ходит. Это ложь. Я разговаривал с этими людьми, с этими ребятами, с этими наркоманами, и я просто написал и объясняю, что другого пути, как на первом этапе изолировать наркомана от источника, а наркоман по чертам своего характера, уже разрушенным этой болезнью, он лжив, он агрессивен, он готов на все. Он может быть обаятельным только для того, чтобы выйти из этого места и найти все-таки источник наркотиков. Потому что ему это необходимо. Без этого он жить не может. Он идет на все. И именно этим предусмотрено вот это вот этими чертами характера, этой разрушенной силой воли, вот существует эта наблюдательная палата. Потом, по прошествию какого-то времени, там, ну, не знаю, там, 2 или 3 недели, человек выходит из этой наблюдательной палаты дальше, там он передвигается внутри этого центра, там есть спортивный зал, там есть столовые, которые украсили больные там своими картинками и так далее. Я видел, как бывший образованный наркоман, как я написал, учил просто грамоте другого там 16-летнего, там занимался с ним математикой, там грамотой и так далее. А потом уже следующий этап, когда они выходят за территорию этого центра, и они там построили часовню, у них там есть баня, мне предложили попариться в бане. Просто у меня не было времени, все было сжато. Какие-то там слесарные мастерские, а потом уже они выходят, ну, все как, я не знаю, консультировался ли Ройзман с кем-то, или это подсказал его, по наитию он действовал. Но дальше уже существуют какие-то отпуска домашние и так далее. Когда я уезжал оттуда, приехал на машине психиатр. Дипломированная женщина, дипломированный доктор-психиатр. Значит, я сказал Жене, указал на все недостатки, что скучность, что должны быть консультации психиатров и так далее. У него все на личных контактах. Это известный человек и очень уважаемый в Екатеринбурге. Поэтому к врачам он обращается, например, за консультациями для пациентов. Опять же, по своим контактам. Он звонит знакомому хирургу, знакомому терапевту. То есть это как в какой-то степени все нелегально, но никто не помогает. И если бы не было этого центра Ройзмана, то тогда бы просто эти люди, которые там находятся, или которые прошли, а у него, слава богу, есть картотека, и все записано на видео, то тогда бы этих людей просто не было. И его действия направлены как на реабилитацию вот этих наркоманов, так и на борьбу с наркомафией. Опять же, личные контакты Ройзмана. Есть там милиционеры или полицейские, как они сейчас называются, которые ему помогают. Да, и свои деньги, которые он зарабатывает своим бизнесом, он просто тратит на борьбу.
А, кстати, это платный центр?
Вот это я не знаю. Но если он платный, то там копеечные деньги. Значит, они записывают не только на видео самого наркомана, да, что он не отказывается.
Что он добровольно пришел.
Что можно, может быть, предполагать, что его заставили, выбили, да, там за его спиной стоит автоматчик и направляет ему в затылок дуло, да. И поэтому он говорит, да, я согласен. Но дальше и родители. записаны родители, потому что родители привозят от отчаяния. И Женя мне позвонил после вот этой заметки и сказал, что еще одну вещь, которую я тебе не сказал, я беру в этот центр таких наркоманов, от которых отказываются наркологи. То есть это совсем уже, это край, это вот притоны и так далее, и так далее. И там смеялись про... Кто-то там в интернете смеялся, я написал про страшный наркотик, не знаю, как он называется, я забыл, там аббревиатура, который поступает в виде геля для душа, концентрированный, который разбавляется водой, и потом им наркоман опыляет там, ну, я не знаю, нюхает, да, там, не знаю, тряпочку. Просто его становится гораздо больше. И это распространяется около школ. Это мне все рассказал Ройзман. Мы ехали с ним в машине, и несколько раз ему на мобильный были телефонные звонки от родителей. Он спрашивал, какая симптоматика, и потом мне говорил, что предположительно это вот этот вот наркотик, там, GVS, я не помню какой-то, что он вот появился новый, не знаем, что делать, он приходит по почте и так далее, и так далее. Что очень быстро наступает у школьников деградация, апатия и прочее, прочее. У школьников он распространяется около школы. Так возникает вопрос, вы наезжаете на Ройзмана, а что вы делаете сами? Да, у Ройзмана куча недостатков, да, там вот умерла эта наркоманка, а вы были вообще в районных больницах? Вот я знаю, например, что в Москве сегодня, жалко, что меня не было вчера, здесь выступал у вас министр здравоохранения, в Москве сегодня в туберкулезных диспансерах 3 недели нет основных препаратов для лечения туберкулеза. Уже фтизиатров скоро не будет, потому что фтизиатры старые стареют. А представьте себе девушку, которая заканчивает медицинский институт, она пойдет лечить, она станет фтизиатром. Какой мотив поведения должен быть у молодого врача, чтобы лечить туберкулезных больных за, там, не знаю, 13 тысяч рублей в месяц? Какой? А это лечение туберкулезных больных, это цепочка от... мест лишения свободы, да, вот освободился человек, и так далее, и так далее, и так далее, он должен оказаться в этом диспансере и получать бесплатно эти препараты. Я, например, знаю, что в Останкино в одной из студий, в одной из студий была обнаружена палочка Коха в огромном количестве. Мы ездим в метро, там кто-нибудь проверял эти поручни и так далее. Я у наших знакомых в Петербурге девочка из благополучной семьи.
Про следственные изоляторы можно поговорить,
да, конечно,
что там происходит.
Да, конечно.
Нет, о чем
конечно, 3 недели не было основных препаратов, без которых не может жить туберкулезный больной. Как сказал мой приятель, ну нет инсулина, умер больной диабетом, закопали его, и все. Но если не лечится больной туберкулезом, значит, он распространяет, если это открытая форма туберкулеза. Когда я учился в медицинском институте, нам привозили одного туберкулезного больного на всю Москву. И одного с сифилисом возили из первого медицинского, второго и третьего показывали. Ну, что говорить про наркоманию? Наркомания – это и туберкулез, и СПИД, и так далее, и так далее. Поэтому при всем сложном отношении к Ройзману у кого-то, да, я испытываю к нему исключительно чувство глубочайшей симпатии, да, это интересный, глубокий, неравнодушный человек. Но вы предложите что-нибудь другое. Разрушить легко, но тогда на основе этого сделайте так, как полагается.
А в чем главная причина все-таки наезда на Ройзмана? Как ты думаешь, с чьей это стороны? Это со стороны властей или со стороны наркомафии?
Ксения, вот когда появился там полпред, который обещал сюда приехать на танках и всех разбомбить, да, я написал в своем блоге, что мне жалко Женю Ройзмана, потому что я чувствовал, что что-то будет происходить. Я думаю, что ноги растут просто из-за безусловной популярности Ройзмана в городе. Там знает каждый эту фамилию. Он ездит без охраны на своей машине, сам за рулем. Он абсолютно бесстрашен. И обаятелен, и умен, и так далее, и так далее. И я думаю, что его просто боятся, потому что если сейчас объявить выборы мэра города Екатеринбурга или губернатора Свердловской области, то, конечно, я убежден в этом, с подавляющим большинством победит Евгений Вадимович Ройзман.
Это Андрей Бельжо. Я напомню нашим слушателям, что можно присылать вопросы на смс +7 985 970 45 45. Мы начали наш разговор с визита Андрея Бельжо в город без наркотиков к Евгению Ройзману. Но я думаю, что каких-то еще событий мы обязательно коснемся в нашем разговоре. И с вашей помощью тоже, дорогие друзья. Сейчас новости. К программе «Дворцовая площадь» возвращаюсь. Мы спрашивали вас, задавая вам такой вопрос. На крышах домов неподалеку от Невского проспекта установлены памятник коту и кошке. Почему петербуржцы удостоили котов таким вниманием? Правильный ответ. Коты, завезенные из Ярославля, уничтожали в блокадном Ленинграде крыс и мышей. Наши слушатели, которые правильно ответили, это Татьяна, телефон 085, Павел, телефон 860, Лена, 854 и Сергей, который получает главный приз, телефон 265.
Дифирамб.
Напомню, что здесь в студии у нас Андрей Бельжо. И еще раз напомню, что сегодняшняя наша передача носит такой формат особого мнения. Мы начали с рассказа Андрея Бельжо о том, как он был в Екатеринбурге и посетил город без наркотиков Евгения Ройзмана. Напомню нашим слушателям средства связи еще раз. Для ваших вопросов +7 985 970 45 45. И невозможно не говорить о том, что происходит сегодня, на каком фоне сегодня происходит наш разговор. Андрюш, вот ты когда узнал о том, что происходит там, какие у тебя были первые мысли? Насколько ты за этим следил, я имею в виду то, что происходит в Краснодарском крае, под Новороссийском, Геленджике, Дивноморское, Крымск.
Соболезнования мои всем семьям погибших и вообще слова поддержки, если они долетят всем людям, которые потеряли свои дома, там, земли и так далее. Ну, это какие могут быть здесь чувства? Чувства абсолютного кошмара. Кошмара и больше ничего, и не знаю, когда люди оправятся. Я там слышал какие-то новости на разных радиостанциях, что там люди собираются около Дома культуры, а к ним не выходит администрация, вообще нет, их там разгоняют, они просят просто еды, воды там и так далее. Ну, кошмар, и больше ничего. И чувство ужаса, потому что каждое лето и каждую осень что-то происходит, происходит. И я не верю, что это вот стихийное бедствие. Вдруг 3 дня проливные дожди, и вдруг затопило целый город, смыло волной грузовики и так далее. Чего? Нужно быть идиотом, чтобы в это поверить. Да? Вода поднимается, если это дожди, постепенно, а не идет гигантской волной. Значит, что-то произошло. Трусы, как всегда, попрятались, сказали обо всем поздно. Ну, в общем, обычная история, типичная для нашей страны.
А почему она для нашей страны типичная?
Ну, я думаю, что...
Стихийное бедствие, а вот желание, как маниакальное желание спрятать все, обмануть в мелочах.
Потому что к власти приходят люди... Не те, которые болеют и готовы тратить свое время и свою жизнь на то, чтобы улучшить существование людей окружающих, да, такие как упомянутый только что Евгений Ройзман. Да, а к власти приходят люди с единственной целью что-то от этого получить, да, давая взятку в одном размере, а купить эту взятку и заработать на этом деле еще побольше. Вот, собственно, цель человека, не хочу говорить про всех, не дай бог, да, но основная масса людей у власти маленького города ли, деревни ли, большого города и так далее, основная цель такая. У всех разные задачи. Один хочет заработать много денег, купить себе яхту и замок где-то за границей. Другой хочет заработать деньги и улучшить себе дом. Третий хочет просто машину с мигалкой. Четвертый хочет кататься на лошади у себя в деревне там. И чтобы ему все честь отдавали, я не знаю. Но корысть лежит в основе. Поэтому, когда что-то происходит, стихийное или бедствие в этом месте, или какая-то техническая катастрофа, этот человек прячется. Прячется, потому что он просто не готов.
Ну как, они не прячутся? Хотел... Они не прячутся, они вот, пожалуйста, разговаривают. Все. Вчера поздно ночью нам показывали практически в режиме онлайн встречу Путина с представителями администрации края, где он задавал жесткие конкретные вопросы, на что получал вот такие вот ответы, что типа все. Я, мэр сказал, что он в курсе, ему в 22 часа сбросили смс-ку на телефон, что будет наводнение, и как он говорит, мы пошли по дворам, да. Ткачев сказал, что дожди, в ответ на вопрос конкретно связанный с этими пресловутыми водохранилищами, я просто напоминаю слушателям как бы всю цепочку, он ответил однозначно, что этого быть не может, что там нет такой технической возможности ни для каких сбросов.
Ну, понятно.
В итоге, что мы сегодня просыпаемся и видим, что сбросы, оказывается, были, они их признают.
Фамилию Ткачев я вообще как-то уже давно не могу слышать еще до событий в Кущевке, да, он для меня понятен уже лет там 10, наверное, да, этот комсомолец, он просто мне, как бывшему психиатру, я его считываю просто насквозь. Понимаешь, он мне ясен, как ну, пробы негде ставить, что называется. Да? Он должен был исчезнуть вообще отовсюду уже после событий в Кущевке, просто исчезнуть. Вот, поэтому все, что говорит Ткачев, я так предполагаю, все это вранье. Поэтому, ну, вот такие люди, вот Ткачев.
Это вертикаль называется.
Испортило окончательно настроение мне.
Это называется вертикаль власти.
Это вертикаль власти, да. Это называется вертикаль власти. Вот.
Я все-таки не могу понять, вот мы об этом тоже все время говорим, что какой смысл сегодня что-то скрывать? Это же не 85-й, не 86-й год, да? Это не Чернобыльская катастрофа, когда возможно было обмануть многомиллионное население Советского Союза и сказать, ничего не произошло. Сегодня так не может быть.
Так не может быть, но для этого должна быть устроена по-другому голова. Если голова устроена так же, как она была устроена там 30, 40 или 50 лет назад, если при том, что человек занимает какую-то должность во властных структурах, по сути, внутри инфантилен, поведение Ткачева — это поведение инфантила. Да? Как ведет себя инфантил или ребенок, когда наступает беда? Он становится в угол и закрывает глаза. И тогда в темноте он этого не видит. И значит, если он этого не видит, этого нет. Как ведет себя психопат в состоянии декомпенсации? Он закрывает двери, снимает телефонную трубку, накрывается с головой одеялом, и его как будто нет. Ровно такое же поведение, как у ребенка. Поведение этих людей приблизительно такое же. Да? Если мы скажем сейчас, что это не так, 20 раз мы это будем повторять, значит, этого нет. Значит, этого нет. Вот на белый будем показывать черное, 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 черное. И сами верим в то, что это черное. Или наоборот, на черное и белое. Вот и все. А вдруг проскочит? А вдруг удастся? А вдруг мы оттянем время? А за это время что-то произойдет?
Кстати, ты вспомнил про министра здравоохранения. Она вчера была у нас утром в 10 часов утра. В 10 утра.
Да.
Ни слова не было сказано про ситуацию, которая сложилась там на Кубани. Вообще ни звука, ни слова. Не потому что... Вот почему-то мне так кажется, что не потому, что было какое-то распоряжение ничего не говорить. А мне кажется, что она ничего не знала. В это время никто ничего не знал.
Да, конечно. Наверное. Я тут тоже думаю, что она не знала.
Потому что до 11 часов ничего... Было бы там, как бы новости приходили, что там произошло какое-то наводнение. Но как бы масштаба катастрофы никто не знал. А это значит, что местные власти держали информацию. Не говорили, не извещали о том, что происходит на самом деле. Скажи, пожалуйста, а вот в связи с этим, каким образом тогда человеку сегодня, обычному человеку, не ведущему радиостанции «Эхо Москвы», да, и не журналисту Андрею Бельжу, а, не знаю, жителю условно города, трагического города Крымска, каким образом ему себя защищать? Где ему кричать, что я есть?
Вот это я не знаю.
Да?
Я не знаю, это вот и есть, я про это много раз писал, состояние тупика и состояние отчаяние, да? Если он будет один кричать, то его и никто не услышит. Но наступит когда-то, когда-нибудь момент, когда закричат все, да? Все громко закричат, и тогда над страной понесется страшный крик и страшный гул. Я не знаю, если мы живем в большом городе под названием Москва, или там есть, существует Петербург или Екатеринбург, где все-таки есть, все-таки можно каким-то образом, по каким-то инстанциям, через каких-то знакомых, добиться хотя бы подобия какой-то справедливости, то я не представляю себе, как в маленьком городе, где круговая так называемая порука, да, между прокурором там, и всяких там властных людей, то там уже все тупик. Там кранты, вот как было в Кущевской, да?
Угу.
Все. И это страшный сон такой, знаешь, такой примитивный, страшный детский сон, когда ты бежишь, а бежать ты не можешь, да? Тебя преследуют, а ты не можешь бежать. Ты просыпаешься весь в холодном поту, да? Это вот что-то вот из этой области. Не знаю.
Ну, а в этой связи, вот если говорить об обществе в широком смысле этого слова, ну, о гражданском обществе, есть ли у тебя ощущение, что все-таки многое изменилось за это время в стране, что какой-то все-таки шанс появился выйти из этой воронки шизофренической, в которой мы пребываем?
Ну, и да, и нет, потому что, ну, изменилось, конечно, многое, да, изменилось многое, что люди стали говорить, больше стало людей, которые говорят то, что они думают, безусловно, но ответ власти, он тоже изменился, он стал значительно страшнее. И в этом смысле опять тупик. Власть, это поведение тоже странное. Вместо того, чтобы услышать, попытаться понять, что говорят люди неравнодушные, любящие страну, да, их услышать и прислушаться, а может быть это так, власть просто их уничтожает и доводит все до полного абсурда, как с историей Пусси Райот, да.
Угу.
Это даже не укладывается вообще никуда, да. Это совершенно непонятное, это полный бред. Я оформлял там бумаги на поручительство, угу. Ко мне приезжал вчера, ну, там подписывал эти бумаги. Я просто спросил,
то есть
а
ты
что...
ты стал поручителем? Вот...
Да, да. Угу. Я просто спросил вот эту девушку, которая помощница адвоката, я спросил, а что вообще может быть в 7 томах? Вот мне интересно, угу, было бы заглянуть просто как... Ну, ради любопытства, что может быть написано в 7 томах?
Об этой трехминутной акции.
Какая трехминутная?
Попытки.
Она вот в интернете есть. Там даже, я не знал этого, там даже звука не было. Они звук, mm-hmm, наложили потом. Они вышли, подрыгали ногами, и их вывела охрана. Все. Что можно уложить в 7 минут? Вот я спрашиваю в 7 томов. Mm-hmm. Я спрашиваю здравомыслящих людей. Вот, объясните мне, что. Она сказала, что там фотографии. Ну хорошо, фотографии. По секундной, да, вот движение, как в анимации, там называется это расфазовка. Вот фазы, все их движения. Ну хорошо, 100 фотографий. А что в остальных 6 томах?
Значит, что-то есть.
Вот загадка.
Продираться сквозь.
И вот они читают, значит, эти надо, тома, да? Угу. Читают эти тома, что там, и говорят, что там безграмотно написано и прочее. Ну что может быть написано? Одна и та же фраза повторяется на 10 страницах. Загадка. Это ощущение какого-то полного бреда, который вдруг стал реальностью.
А смысл?
Это не продукция
это
одного бредового человека, да, больного.
Шизофренический,
да.
Уклон,
это вот какая-то, да, совершенно такой полный бред, полный абсурд, какая-то сказка, какой-то роман, да, который написал Володя Сорокин, например. Да, вот это что-то такое. Глава из новой книги Владимира Сорокина. Не знаю.
Если это показательная порка, она кому предназначена? Это что этим демонстрируется? Вот я тоже хочу понять, не могу сформулировать. Я имею в виду вот
показательная порка.
Пусирай.
Люди 4 месяца сидят, вот
что
и ничего еще не сказали.
Что
ни суда, ничего.
Что
читают эти 7 томов.
Да.
7. Ну, спасибо, что 7. Могло быть 15 или 25. Почему не 45 томов? Давайте сделаем 45. Ну, эти просто повторим и поменяем слова местами. Будет 45 томов. Показательно, что хотят, не знаю, у меня ощущение, что никто вообще не думает.
Ты думаешь?
Мне кажется, что это какие-то инициативы с... ну, вот есть дурак с инициативой, да, вот у меня ощущение, что это дурак с инициативой.
Ну ничего себе дурак с инициативой, ведь это же все идет при попустительстве и при поддержке. Ну как это? Как это? Хорошо, дурак с инициативой, и про него скажет кто-то. Это дурак с инициативой, как-нибудь давайте выходить из этой ситуации. Вспомни историю с Бастрыкиным.
Вот как они будут сейчас выходить из этой ситуации?
Вот как? Это они сами себя загоняют в тупик. Прогнозы, я не знаю, что ты скажешь. Прогнозы у всех, у людей достаточно тревожные, что вполне возможно, что засадят. Не освободят их. Засадят. Как они хотят сейчас посадить Алексея Навального. Просто маниакальная, совершенно вот ясная цель. И, возвращаясь к Ройзману, то же самое. То есть это какие-то точечные удары, убрать тех людей, которые их чем-то
вот
раздражают.
Спрятать свою голову в песок.
Да.
Значит, ощущение, что если не будет Навального, не будет Ройзмана, там, не будет еще кого-то, то это как бы мы спрятали голову в песок. Как не относись к Навальному... Можно относиться по-разному, но если человек выкладывает документы, которые подтверждают о том, что существует в гигантских масштабах коррупция, ты возьми эти документы и проверь. Ну, так, тогда не надо говорить, все на уровне декларации. Uh-huh. Вот как появление Путина на постере «Пацаны, вам это надо?» и протягивает руку. Мне кто-то там написал, я не знал, смешная шутка. Оказывается, ответ на этот постер. Ну. Пацаны, вам это надо? И предлагает наркотики в руке. Пацаны, вам это надо? У меня есть. Хотите, еще дам? Это все декларации, это все пустые совершенно слова. Да, как выступление Медведева о том, что мы боремся с коррупцией. Как? Ну, как вы боретесь с коррупцией? Расскажите мне, вот документы выкладываются, вы как-то действуете? Вы принимаете эти документы к сведению? Нет, вы посадите этого человека, вы избавитесь от него. И как бы нет коррупции? Не знаю, вот ощущение тотального абсурда и тотального бреда, вот как-то так.
Да, конечно же, потому что сейчас вот отпускной сезон начался, и за это время потихонечку будут повышаться всякие тарифы, да, на ЖКХ опять возникнет. И тоже еще один из прогнозов, что вполне возможно к сентябрю месяце люди вернутся из отпусков совсем в другую страну, в том смысле, что они достанут из почтовых ящиков эти все свои счета за коммунальные услуги и сильно удивятся, что же произошло. И тогда к этим вот белым лентам прибавится еще и социальная составляющая, появится причина для того, чтобы на улицу вышли не просто политическая оппозиция, да, а люди.
Ксения, вот я живу здесь от эхо Москвы на расстоянии 10 минут ходьбы, да, в Смоленском, uh-huh. в одном из смоленских переулков. В мой подъезд страшно войти. Страшно войти, потому что количество проводов, которые там висят, зашкаливает. Это не два, не три, а это десятки проводов. На чердаке, на одной части чердака у меня мастерская, моя собственность, а другая часть чердака, у меня есть ключ, я туда зашел. Там висят оголенные провода под крышей, в которой щели.
А что ты не пожалуешься?
Я вызвал своего электрика, своего, заплатил ему деньги, и он устранил это. Понимаешь, жильцы написали письмо, приходила какая-то угу. комиссия, сказала, мы вас поставим в план ремонта подъезда на будущий год. Но я не выдержал и позвонил, извините, вот повел себя как настоящий коррупционер. Позвонил своим друзьям в мэрию и сказал, что звоню от отчаяния, потому что не знаю, что делать. Да, это ЦАУ, Центральный угу. Арбатский округ. Поэтому, что говорить, жильцы в ужасе, крысы бегают по подъезду, грибок, пожар уже один был. Понимаешь, я не знаю, как действовать. Раньше можно было прийти в ДЭС, я мог прийти в ДЭС, где была начальница ДЭЗа, там, Зоя Федоровна. И я с ней мог поговорить. А сейчас я не знаю, где все эти люди сидят. Они сидят в центре, на Арбате, к ним нужно записаться на прием. Не знаю, только вот диспетчерская есть, и все. Их даже не видно. Мы получаем эти бумаги, но я не могу поговорить с людьми. Где техник-смотритель? Я их никого не знаю, понимаешь? Раньше меня хотя бы боялись, вот Бельжо пришел, этот противный дядька из квартиры Н, да, пришел опять качать права, да.
Это когда было?
Ну, это было, когда существовал ДЭС, это было там 2 года назад, а теперь уже там сидит диспетчерская, одна диспетчер, которая по-прежнему меня боится.
Вертикаль дошла до точки, когда крыс гонять в твоем подъезде должен Владимир Путин. Только тогда крыс не будет.
Не знаю, что. Все? Я вот жду следующей недели с нетерпением, потому что думаю, что в мэрии как-то прореагируют на звонок рядового художника.
Ну, тут такие вопросы, конечно же, учитывая специальность, основную специальность Андрея Бельжона, он сам все время выходит.
Ну, я уже бывший психиатр.
Ты сам выходишь на эти термины, на эту терминологию.
Ну, бывший, да. Ну, потому что бывших психиатров не бывает, как и разведчиков, насколько мы знаем.
Почему нам власть постоянно навязывает бред как норму жизни? Хороший вопрос. Навязчивый бред, навязчивый бред, есть же такое?
Навязчивость, да, навязчивые идеи и так далее, это есть. Ну, потому что выгодно так, наверное, я так представляю себе выгодно. А может быть для власти, для самой бред, это норма жизни, не знаю.
Уважаемый Андрей, как по-вашему, разве наш народ на 90% не быдло трусливое? Ведь большинство ничего не сделает, чтобы защитить свои права, пишет Юрий.
Ну, мне вообще не нравится слово «быдло», кому бы оно ни применялось. Да нет, я думаю, что народ находится в состоянии некого отчаяния. Вот как я не знаю, где найти начальника ДЭЗа, если он существует, вот так народ не знает, куда ему вообще ткнуться. Народ, состоящий из людей, личностей и так далее, не знает, куда ткнуться. Все говорят, вот надо подавать в суд. Ну, представляешь себе, что значит подавать в суд? Вот я должен подать в суд на кого? Значит, я должен посвятить остаток своей жизни борьбе за подъезд.
Ну, есть такие прецеденты.
Есть, ну, есть такие прецеденты, которые... но тогда я не должен заниматься ничем другим, да, не общаться с членами своей семьи, не ездить в свои любимые города, ничего не писать, ничего не читать, не смотреть кино, а вот только заниматься и превратиться в такого параноика, который борется за чистоту в подъезде. Конечно, я добьюсь, если я за это возьмусь, но через 3 года на подъезде появится мемориальная доска. В этом подъезде жил и добился его чистоты художник Андрей Бельжон. Светлая ему память. Ну, как-то не очень охота, понимаешь? Я человек неравнодушный, вот, но иногда вот жена мне говорит, успокойся, но я вот дергаюсь.
Ты выходишь на всякие акции протестные, да?
Или хожу.
Ходишь, да? И скажи мне, есть смысл?
Я хожу со своими друзьями, единомышленниками, мы идем, многое мне там не нравится, я не выкрикиваю никаких лозунгов, но мы составляем часть...
Не выкрикиваешь, не кричишь,
этого
ничего.
Большинства, часть вот этих людей. Там,
часть этого меньшинства.
Часть этого меньшинства, да, но там очень много мне симпатичных людей. Очень много.
Ну, ты же не за компанию
журналистов,
выходишь,
которых...
правда?
Нет, я не хожу за компанию. Mm-hmm. Я иду я составляю единицу этого марша там тысяч, да. Вот я считаю, что это моя, в этом проявляется моя позиция.
Ну вот тогда мой любимый вопрос, который я всем задаю, кто выходит с белыми лентами. Давай. На различные акции, на прогулки.
Да я не всегда даже белый ленточек. У меня был белый значочек такой, да.
Кругленький, да.
Кругленький,
да.
Белый,
а вопрос,
значочек. Так,
вопрос,
да.
Владимира Путина, который, да, он задает своим боярам, когда они ему опять докладывают, что там опять вышли.
Да.
У него любимый вопрос. А чего они хотят? Вот чего они хотят? Чего им надо?
Ну, странно, что Владимир Владимирович никак не может этого понять. Хотят, чтобы услышали просто он в том числе, да?
Он нас слышит. Я их слышу.
Нет, услышал.
Я вас услышал.
Услышал, да. Да-да-да-да. И есть еще разные обороты, да. Услышал, ничего личного, да. Это такие. Ничего личного. Нет, не услышал и пропустил мимо ушей, а прислушался. Это другое. Можно смотреть, но не видеть.
Он не слышит главного. Чего вы хотите, люди? Чего вам надо? Чего вам не хватает? Как пишут во всех газетах, во всех социальных опросах.
Хочется, чтобы
это
было...
люди более-менее благополучные.
Если одним словом, хочется, чтобы было больше справедливости. Вот хочется, чтобы было все справедливо. Вот этого хочется,
понимаешь?
Ты же
знаешь, что это утопия. Справедливости на свете нет.
Нет. Я знаю, что это утопия, но хотелось бы, чтобы ее было больше. Не может быть так, чтобы ее не было совсем, понимаешь? Хочется, чтобы ее было хотя бы чуть-чуть больше. Вот и все. И больше ничего другого не хочется. Хочется, чтобы не брали взятки. Хочется, чтобы дойти до директора ДЭЗа. Хочется, чтобы были лекарства, нормальные лекарства, и лечили детей. Чтобы в больницу не надо было приходить со своей вилкой, ложкой, со своей чашкой. Чтобы медсестра получала больше, а не надо было ей платить за один укол 100 рублей. Ну и так далее, и тому подобное. В этой гигантской системе. Хочется, чтобы этого ничего не было, и хочется, чтобы жизнь человека проживалась с удовольствием, а не в мучениях и не в борьбе за маленькую или большую справедливость. Вот этого хочется.
Ну вот, собственно, на этих призывах мы и завершим нашу сегодняшнюю встречу с Андреем Бельжо. Андрей, огромное тебе спасибо за то, что пришел к нам сегодня. И до встречи.
Спасибо. Будьте здоровы и держите себя в руках.
Радио «Эхо Москвы».
В 14 часов в Москве вы слушаете информационную программу «Эхо», у микрофона Роман.